В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Нино Дзандзава, кинокритик, из Еревана кинорежиссер Тигран Хзмалян и из Баку Ульви Мехти, режиссер, киновед. Приветствуем вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о состоянии современного кинематографа в странах Южного Кавказа. И вот Андрей хочет задать вектор нашего разговора. Андрей, вам слово.
Да, ну, я хочу сказать, что не будучи людьми, профессионально изучающими кино, это даже слишком сказано, людьми, которые хорошо разбираются в этой области искусства, мы, конечно, вынуждены отталкиваться от каких-то, ну, в общем, наверное, достаточно примитивных оценок. И я хотел предложить вот такой ракурс рассмотрения, чтобы мы или опровергли, или подтвердили, что такой подход справедлив. После развала Советского Союза, ну, в общем, как-то угасли и национальные кинематографы в странах Южного Кавказа, которые имели достаточно богатые традиции. Азербайджанское кино, грузинское кино было известно в пределах всей страны. И сегодня можно говорить, на мой взгляд, о документалистике, которая как-то существует, а может быть даже и состоялась как отдельная ветвь кинематографа, но игровое кино не возрождается, я имею в виду школу, традиции, и говорить о том, что это произойдет в какой-то обозримой перспективе, тоже достаточно сложно. Прав я или нет, я хотел бы услышать от каждого из наших участников.
Ну что ж, я начать предлагаю нашему гостю из Тбилиси, Нино Дзандзава, вы у нас единственная дама, начните, пожалуйста, наш разговор.
Добрый вечер еще раз. Что касается нынешнего состояния дел в грузинском кино, то да, был кризис, налицо как-то тенденция преодоления этого кризиса, который имел место последние где-то 15 лет, наверное. Кино пришло, можно сказать, что новое поколение, это кинематографисты, у которых нет, можно сказать, советского прошлого. У них иные взгляды, иные...
Но можно я вас прерву? А куда пришли эти ребята? Я знаю, что киношкола у вас как-то еще длит существование, но вот, скажем, производственной базы нету, киностудия куплена телекомпанией Имеди. Вы, может быть, имеете в виду, они пришли в Голливуд или они пришли в французский кинематограф?
Конечно, после Советского Союза кинопромышленность, можно сказать, что не централизована. То есть на базе старой киностудии есть там маленькая студия, которая обслуживает продюсеров, режиссеров, и еще есть несколько вот таких маленьких студий. Основным учреждением, финансирующим кинопромышленность, это Национальный киноцентр Грузии. Это государственная субсидия. Они частично финансируют фильмы продюсерам. Приходится искать и находить еще иные средства, чтобы заполнить весь бюджет. Если бы не было этого учреждения, конечно, было бы гораздо худше. Еще есть копродукции. Несколько фильмов за последние годы, которые финансируются Западной Европой. Есть несколько фильмов, у них очень хорошая фестивальная жизнь. Что касается поколения, которое я сказала, то есть им изменилось мышление, я вот это хотела сказать, тех рамок и лимитов, которые навязывались в прошлом кинематографистам.
Ну да, вне советской идеологии, понятно, существовать существенно проще, но все-таки вы описываете как какой-то атомизированный процесс. Мне не очень понятно, речь все-таки о школе, как о национальной школе кинематографа идти пока не может. Правильно вы говорите, что есть тенденция?
Нет, конечно. Как школу это, конечно, не можем описать. Это частичные люди. Некоторые из них учились в Западной Европе, например, в Германии.
Все понятно, Нино. Давайте, значит, дадим возможность нашим следующим участникам тоже высказаться. Мы говорим все-таки не о национальном кинематографе, а о людях, которые обучались на Западе или даже не на Западе. Но все-таки, как грузинское кино, наверное, вот это новое явление сегодня определить довольно сложно.
Что ж, давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Ульви Мехти. Ну, собственно, да, ответьте на вопрос Андрея.
Всем добрый вечер, коллеги-кинематографисты и медиаколлеги. Значит, знаете, я не знаю, огорчу вас или обрадую, я не столь пессимистичен. Я как бы очень оптимистично настроен. Почему? Потому что в Азербайджане вот как бы есть такое понятие мигрантское кино. Мои соотечественники, которые в раннем возрасте, в суровые 90-е, выехали и как бы вот находят себя немножко так, в начинающем независимом кино Турции, где-то в России. Вот есть в России Руфат Гасанов, он работает с Бакуром Бакурадзе, он у него работает режиссером по монтажу. И сейчас вот приезжал в Азербайджан и снял на собственные, почти на собственные средства кино, и оно вот на стадии постпродакшена. Потом есть Эльмар Иманов, гражданин Германии, тоже приезжал, снимал в Азербайджане такое игровое короткометражное кино, такую психологическую драму, и то есть как бы на какие-то, не, из каких-то немецких, германских фондов, и ему очень помог Министерство культуры и туризма Азербайджана, и в результате он был представлен, есть такая студенческая киноакадемия Оскара, и он был представлен в категории лучшей иностранный фильм и взял бронзового Оскара. Это первое. Потом у нас Мурат Ибрагимбеков в коротком метре. Это была просто сенсация для всех. Он взял «Венецианского льва» в 2001 году за такой киноэтюд пятиминутный, даже не короткометражка, пятиминутный этюд «Нефть». Это был просто сенсационный успех. Наконец-то я бы хотел назвать Вагифа Мустафаева. Это в эпоху перестройки один из культовых фильмов был «Мерзавец». И вот Вагиф Мустафаев перестроечного в постперестроечное трансформировался, и он совместно с российскими кинематографистом снимал «Национальную бомбу». Потом у него был короткометражный фильм «Все к лучшему» о карабахском конфликте. Такая трагикомедия
была снята. Да, это был прекрасный
Кстати,
фильм.
Кстати, пиратским образом, да. Что я очень рад. Да, что я очень рад, пиратским образом ее в Ереване показывали на одном из телеканалов. Так же, как и его же игровой фильм, но он совместно там с Джейхуном Мирзоем снимал фильм «Стоун». Оно понравилось, насколько я знаю, от армянских кинематографистов. Ливону Терпетросяну понравилось. Он даже как бы хотел, чтобы актер, сыгравший армянского генерала Хачатуряна, приехал, и он его наградил народным артистом Армении. Но это все не состоялось. Как бы и сейчас вот недавно снят был фильм «Град», вполне адекватная, вменяемая картина о войне, о Карабахской войне. Это где такое совпадение получилось, как бы соцзаказы и эстетические формы самовыражения о трагедии народа. То есть там нету пафоса идеологического.
Вот, Ульви, я как раз хотел там вас спросить об этом фильме.
Попытка показать сталкерскую «Град», сталкерскую зону. Кстати, в Тбилиси была премьера.
Я вот как раз хотел спросить у вас об этом фильме, потому что я читал только описание, я его не видел. И на одном из сайтов на русском языке он был описан так. «Фильм повествует о патриотах, готовых до последней капли крови сражаться за свою родину. В заключение картины режиссер дарит своим зрителям уверенность в безоговорочной победе и возвращении исторических земель». Точка. Я вот, собственно... Прочитав именно вот это описание, хотел вас спросить, вот этот вот национально-патриотический задор, он вообще свойственен современному азербайджанскому кинематографу?
Можно я тут пару слов добавлю? Мне просто кажется, что я вспоминаю Ибрагимбекова. У меня ощущение, я из семьи кинематографистов, моя мать киносценарист, отец кинорежиссер, и у меня осталось такое смутное ощущение, я не могу подкрепить его аргументами, что азербайджанский кинематограф среди кавказских был наиболее европейским. Сегодня он что, в большей степени ориентируется на какие-то национальные ценности?
Не, ну, знаете, как бы, спасибо за такой комплимент. Я в советское время, он был, мне кажется, как раз-таки советским, потому что был такой кинотандем, который запомнился мне, Ибрагимбеков, Оджагов, был такой кинотандем. Если вы помните фильм «Допрос», был удостоен лауреата Госпремии СССР. То есть это был как бы такой крепкий советский кинотандем. Я не знаю, честно говоря, я так не решусь, надо посидеть отдельно, проанализировать, что же было европейского.
Если я сказал, что у меня, к сожалению, доводов нету, чтобы я мог вас убедить в том, что вот мое ощущение, оно верное.
Извините, а вот по поводу того, что вы зачитали по поводу фильма «Град», я не знаю, что это за рецензия, и она как бы отдает, конечно, немножко таким, ну, каким-то, то, что вы зачитали, это, наверное, с какого-то форума вы зачитали?
Нет, это, кстати, я готовясь к нашей программе, я сделал такую вещь. Я забил в Яндекс.Новости словосочетание «армянский фильм», «азербайджанский фильм», «грузинский фильм» и посмотрел новости за последние, там, несколько дней. И, в частности, речь шла о презентации 11 апреля, я даже запомнил, фильма «Град», и на одном из русскоязычных азербайджанских сайтов вот рассказывалось о том, о чем этот фильм.
Ну, вот, то есть вот я не писал я... это, я киновед,
да, конечно,
но я
этого не писал. Здесь... Я, к сожалению, не скажу вам, кто это сделал.
Вот. Ну, на самом деле, не это так не... важно, да, это технические вещи. Давайте, может быть, мы двинемся дальше немножко по нашей линейке, потому что иначе мы как-то не успеем, так сказать, всех участников опросить, а потом снова вернемся уже по второму кругу.
Да, хорошо, и мы передаем, собственно, микрофон в Ереван. Тигран Хзмалян, ответьте, пожалуйста, на вопрос Андрея.
Ну, коллеги, в силу вполне понятных причин, небольшого рынка, дороговизное производство и прочих сопутствующих прелестей свободного рынка, кино было и остается заложником государства в той модели, в которой оно снималось и продолжает сниматься. Соответственно, в период относительной слабости государств и потери интереса к национальным идеологиям, период, который язык не повернется назвать демократическим, вяло текущие нулевые годы, кино благополучно умирало или впадало в спячку. Сейчас можно наблюдать процесс некоторого оживления кинематографического процесса, причем даже в области игрового кино. Я не говорю о сериалах, я говорю о картинах, снятых на большие бюджеты. Ну, большие — это, конечно, с поправкой на местные условия и кондиции. И, к сожалению, это укрепление временное, или будет ли эта тенденция, покажет в ближайшие несколько лет. Это связано с укреплением диктатур. В частности, попытка укрепить диктатуру здешней правящей партии. Эта попытка выразилась во всем нам с советских времен памятной ленинской формулировке о том, что важнейшим из искусств является кино для пропаганды тогда советской власти, а сейчас той власти, которая принадлежит правящему режиму. И вот это военизированная хунтоподобная идеология, она порождает монстров в кинематографе тоже. Если это рецензия или трейлер, рекламный проспект, который вы зачитали об азербайджанском новом игровом фильме, действительно адекватно отражает картину, то, в общем, там все понятно. Может быть, я надеюсь, что мы все ошибаемся, и картина действительно глубоко гуманная, человечная и все прочее. Дело в том, что у нас тоже недавно была снята картина за 7 миллионов долларов. Это солидный даже для Европы бюджет. И вот картина была о национальном герое времен Первой мировой войны, Горегине Нажде. Она тщательно обходила все сложные и философские коллизии его жизни. Это была действительно удивительная, выдающаяся личность, нетчанец, поэт, философ, военачальник, который совершенно фантастическую жизнь прожил. В его жизни были Гитлер, Сталин. Ну, словом, это действительно поразительная история. Однако из него сделали всего лишь такого кавалериста-рубаку, в то же время рубаху-парня, который рвет эту рубаху на себе и кричит патриотические лозунги. В общем, зрелище было жалкое, хотя, конечно, какой-то части населения это нравится. Главное, что это понравилось правящей партии, потому что она по непонятным причинам себя позиционирует именно как вот проводник именно этой идеологии, выбрав из нее именно фашистскую составляющую. Но дни этой партии, дни этой идеологии сочтены, если уже не кончились, поэтому серьезно об этом говорить не приходится. Какое это имеет отношение к кинопроцессу, сказать трудно. Конечно, хорошо, когда люди работают и что-то хоть происходит. Армянское кино специфично в силу того, что армян за рубежом живет больше, чем в Армении. Эта пропорция только увеличивается. Я не буду называть имена. Некоторые их знают. Те, кто их не знает, им это ничего не скажет. И я думаю, будущее, ибо настоящее довольно мрачное, а настоящим всего лишь повторюсь для тех, кому это интересно, в 2005 году решением тогдашнего президента Кочаряна обе действовавшие тогда киностудии с лабораториями, со всем персоналом, со всем имуществом, скарбом и со всеми фильмами были в одном случае одна продана, была за такую смешную цену, что мне даже неудобно ее называть. Скажу только, что сейчас на эти деньги можно купить хорошую, так называемую, элитарную квартиру. Речь, повторюсь, шла о целой национальной студии. Вторая студия, поменьше, которую я имел честь возглавлять 8,5 лет, была просто закрыта. И кинопроцесс просто сошел на нет. Он, конечно, выродился в какие-то формы, такие как сериалы, снимающиеся на телевидении. Однако, естественно, ничего не остается в пустоте вырастает новое поколение, которое заново учится языку кино.
Тигран, да, вы полностью подтвердили мои предположения, в принципе, да, поисковик Яндекса ответил мне как раз на словосочетание «армянский фильм» градом из армянских традиций, великих патриотов, 500-летия книгопечатания и так далее и тому подобное. Вот скажите, а как вообще это происходит? Вот вы говорите, что уничтожены были вот эти киностудии. Как происходит финансирование этих фильмов? То есть власти просто выделяют каких-то конкретных режиссеров и дают им в какой-то форме деньги? Или это делают бизнесмены, которые связаны с властью?
Да, это именно так происходит. Вы, опять-таки, правы, и это свидетельствует об универсализме происходящих процессов. Можно назвать два случая. В одном случае именно один из олигархов со вполне адекватным состоянием, вкусом, заказал фильм молодому бойкому юноше, который клепал клипы, и впервые более-менее серьезное вливание из частного капитала, около миллиона долларов, было отдано на экранизацию, в общем-то, повести, школьной программы. Ничем особенным она, в общем-то, не выделяется. Может быть, просто тем, что какие-то нежные детские воспоминания у олигарха были с ней связаны. И вот первый вот такой проект получился. Я не стану как действующий режиссер его оценивать, пусть этим занимаются киноведы.
Но он был хотя бы популярен, его посмотрели.
Ну да, его посмотрели, потому что его промотировали очень активно, но это вот именно тот анекдот, который можно рассказать один раз. Там немножко сентиментальности, довольно неумелые какие-то съемки, эффекты, плохая актерская игра, отсутствие школы, даже советской великой школы, отсутствие всего. В общем, это большой клип. И нечто в этом роде повторилось, и, кстати, тот же самый режиссер, и вы можете сделать из этого определенные выводы, уже повзрослев на несколько лет, получил уже заказ на 7 миллионов. Я не буду говорить о теневых сторонах подобных заказов. Я просто хочу сказать, что кино – это вовсе не то, что вы можете сейчас найти в... Ну, я не знаю, где вы смотрите, в Яндексе. Кино делается, да. Есть вузы, в которых кино преподается. Дети работают на Ютубе. Дети, молодежь, студенты. Я сам продолжаю снимать фильмы, хотя с 2005 года ни один мой фильм не показан по телевидению. Я отношусь к когорте закрытых, запрещенных режиссеров. Есть у нас и такая прелестная реальность в нашей любимой стране. Вот. Это было сложно представить в советское время. Сейчас это происходит. Кино нет. Не потому, что кинчик спился, а потому, что кино, особенно социальное кино, документальное кино, очень опасно. Потому что социальное кино, документальное кино волей-неволей обращается к социальным проблемам. Поэтому оно тщательнейшим образом изгоняется из каких-либо программ. Единственное, что из области документального кино можно увидеть на армянском телевидении, это безопасные сериалы BBC о жизни животных. Или, может быть, какие-нибудь гламурные американские истории о том, как убили Кеннеди, или о заговоре против Мерлин Монро. Это все. Думаю, что это достаточно общая ситуация для России и для, может быть, закавказских республик.
Спасибо, Тигран. У меня вопрос в Тбилиси. Нино, вот Тигран говорил о роли государства. Вы упоминали также государственный национальный центр, насколько я помню, да? Вот скажите, пожалуйста, задает ли он какой-то идеологический вектор, финансируя какие-то вот кинематографические проекты?
Нет, такого идеологического вектора нету. То есть все свободны, когда они пишут сценарии и участвуют в конкурсах. Неофициально нету таких заказных тем, так сказать. Но конъюнктура, конечно, она, наверное, существует. То есть, может быть, она изменилась, но она, наверное, осталась.
Да, это, ну вот когда я смотрел, сказать. Да, действительно, во многих фестивалях участвуют грузинские фильмы, они на самые разные темы. Я не выделил бы какую-то одну тему. Вместе с тем, я помню такой эпизод, который связан опосредованно с государством. Это фильм Мамуки Купарадзе, это документальные фильмы, которые во времена Михаила Саакашвили и национального движения все-таки не показывали на основных телевизионных каналах.
Да, конечно, телевизионные каналы, они были, и некоторые еще остаются идеологизированным. Есть такие черные списки, как Тигран сказал, наверное, у нас в Грузии тоже есть списки людей, фильмов, которые не часто мы видели по телевидению или вообще не видели. Но этого нельзя сказать по поводу, наверное, киноцентра. А что касается участвования на фестивалях, то да. Вот особенно, например, нынешний год оказался довольно удачным. Показали несколько грузинских фильмов на крупных кинофестивалях. Ну, в прошлых годах тоже, но вот в этом году, например, на Берлинском кинофестивале показали фильм «Долгие светлые дни», наверное, вот так можно это перевести.
«Длинные ясные дни», так
да, перевели. Да, этот фильм получил главный приз форума, это одна из секций. Еще другой фильм был «Панораме» показан. А вот очень хороший успех был документального фильма Тины Гурчанина «Санденс».
«Машина, которая все уничтожит», да, так назывался. В Бразилии показывали.
В Бразилии, я не знаю, но в «Санденс» показывали. Это основной документальный кинофестиваль после или наравне с «Амстердамом», наверное. И там она получила приз за режиссуру. И вообще на документальном кино, вот вы говорили, что игрового кино нету. Я не согласна с этим. Игровое кино есть, а другое дело, какое это игровое кино. Хорошее, плохое и так далее. Но вот последние годы как-то можно сказать, что процесс этого преодолевания кризиса, наверное, начался, особенно в документальном кино. Уровень такой хороший.
Нет, к сожалению, время совсем немного. Я хотел бы еще поговорить с нашим бакинским экспертом Ульви Мехти. Ульви, собственно, наверное, с точки зрения финансов у Азербайджана самые лучшие условия из стран Южного Кавказа. Денег как раз у Азербайджана много, и наверняка часть этих денег идет на кинематограф. На каких условиях кино снимается в Азербайджане?
Да, тут, конечно, монополист Министерства культуры и туризма. Есть крупнобюджетные фильмы. Бюджет, ну, где-то, как сказал мой армянский коллега, да, в районе таких сумм тоже фигурирует. Но, знаете, вся проблема в том, что снимаются многобюджетные фильмы, но они до зрителей не доходят по одной простой причине, потому что не выстроена система кинопроката. То есть кинотеатры строятся. То есть есть программа президента, но она как бы не теми темпами, которые хотелось, она развивается. И поэтому кинотеатры только-только начинают какие-то реконструируются, какие-то заново строится, и в том числе и в периферии только-только доходит, и поэтому пока не выстроена система кинопроката, до зрителей практически, ну да, 1-2 показа бывает, потом какое-то время проходит, где-то на телевидении бывает, но это пока согласуются бюрократические проволочки между собственником фильма и телевидением, и практически, да, зритель, можно сказать, не видит, так всецело. Прокатной судьбы нет. Крупных бюджетных, малобюджетных фильмов. Но вот каким-то удается прорываться проектом, о которых я выше, то есть перечислил в начале разговора. Собственно, как-то вот и все. Сейчас проект снимается при поддержке фонда Гейдара Алиева «Баку, я люблю тебя». Тут пока нет предмета разговора, так как я не видел кино, но тоже есть крупнобюджетный проект «Баку, я люблю тебя» по парижскому аналогу, не нью-йоркскому. Этот проект возглавляет Егор Кончаловский.
Скажите, пожалуйста, вот а в динамике что-то изменилось? Вот возьмем, допустим, 10 лет. А что-то меняется в азербайджанском кинематографе? Появляются какие-то новые люди, новые тенденции? Кино становится более национальным или оно обращено ко всему миру? Что с ним происходит?
Кино в поиске, я бы так сказал, но есть отдельные личности. То есть вот я бы для себя подчеркнул иммигрантское кино определенными именами, как вот Эльмар Иманов, который получил бронзовый Оскар, это за фильм «Качели Горбачка», и Руфат Гасанов, который работает режиссером по монтажу Бакура Бакурадзе. И вот он снял короткометражку одну в Америке с ребятами Дэвида Линча, тоже как-то на уровне студенчества она прокатилась. Потом он учился на высших режиссерских курсах, там взял студенческий гран-при в Ростове, у них выездные сессии бывают. То есть вот будущий потенциал есть в этих именах, я в них очень верю.
Спасибо большое, Ульви. И у меня даже не вопрос, у меня просьба в Ереван. Тигран, вы могли бы назвать все-таки несколько имен армянских режиссеров и несколько фильмов, которые бы вы посоветовали посмотреть? Наш формат – это «Кавказский перекресток». Здесь жители трех государств Южного Кавказа узнают, собственно, о том, как живут люди в соседних странах. Назовите свой фильм, я бы с удовольствием посмотрел.
Я не стану называть ни своих фильмов, ни фильмов молодых ребят или их имен, потому что вряд ли они вам что-нибудь скажут. Если вы хотите посмотреть, что такое Армения в кино, назову только одно имя. Посмотрите фильмы Артавазды Пелящана. Его знает весь мир и, в общем-то, стоит перед ним на коленях от почтения и благоговения. Его фильмов в Армении практически не показывают. Киноизмерение Армении – это кинематограф Артавазды Пелящана. Он жив и пытается еще снимать в Армении. Здесь ему этого не дают по простой причине. Кино, если мы говорим, конечно, об искусстве кино, а не о киноиндустрии, потому что сегодняшний разговор почему-то все время вращался вокруг проектов, бюджетов, вокруг кино как бизнеса. Кино, как искусство, как и культура, и здравоохранение не могут быть областью бизнеса. Это однозначно. Если вот говорить об искусстве кино, кино – это революция. Искусство – это всегда революция. Его фильмы – это революция, хотя в них нет ни слова, поэтому их легко посмотреть. Это черно-белые, короткие фильмы, самые длинные из них, 30 минут длятся. Вы увидите автопортрет нации, киноавтопортрет. Вы увидите портрет человечества, вы увидите портрет нашей планеты. Эти фильмы были сделаны с большими перерывами по 7-10 лет. Ничего лучше с тех пор мы не сделали, хотя даже имея это, мы продолжаем как бы быть персонажами его небольших и гениальных фильмов. Это если вас действительно интересует армянское кино. Это вершины. Сейчас же мы тянемся к этим вершинам. Новое поколение растет на этих фильмах. Во всяком случае, я своим студентам их показываю. И это своеобразный иммунитет, прививка против той пошлости и всего того, чем кино не является или не должно являться.
Спасибо. К сожалению, время нашего «Кавказского перекрестка» подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана кинорежиссер Тигран Хзмалян, из Тбилиси Нино Дзанзава, кинокритик, и из Баку киновед Ульви Мехти. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.